Говорит радио «Свобода». В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Главная тема этого часа. Следственный комитет России подтвердил, что активистов «Гринпис» и членов экипажа судна «Арктик Санрайз», арестованных в Мурманске, переводят из следственных изоляторов в Мурманской области в Санкт-Петербург. Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению 3 из 4 обвинявшихся по делу о теракте в аэропорту Домодедово. Адвокат семьи Сергея Магнитского не оставляет попыток добиться наказания сотрудников МВД, виновных, по его мнению, в смерти юриста. Переговоры в Женеве по иранской ядерной проблеме. США не верят, что Тегеран готов добровольно пойти дальше символических уступок. Сегодня, в 9-ю годовщину смерти Ясира Арафата, в секторе Газа обсуждают версию о его отравлении полонием и выходят на манифестации против правления группировки «Хамас». В Варшаве открывается Всемирный климатический саммит ООН. В музее истории ГУЛАГа представлено новое 7-томное издание произведений Варлама Шаламова. У микрофона радио «Свобода» Марк Крутов. Здравствуйте. Начнем нашу программу с последних новостей о судьбе членов экипажа судна «Арктик Санрайз», активистах экологической организации «Гринпис» и двух журналистов, арестованных в Мурманске после акции против нефтедобычи в Арктике у платформы «Приразломная». Они были обвинены в пиратстве, а затем обвинения были переквалифицированы на хулиганство. Слухи о том, что активистов и журналистов, арестованных в Мурманске, могут перевести из следственных изоляторов в этом городе в Санкт-Петербург, ходили всю прошлую неделю, но лишь сегодня адвокаты при попытке связаться со своими подзащитными получили официальный ответ из СИЗО Мурманска о том, что арестованные там больше не находятся. А чуть позже информацию о переводе активистов в Санкт-Петербург подтвердил и Следственный комитет России. Последние новости о судьбе арестованных активистов «Гринпис» рассказал моей коллеге Светлане Павловой, директор по программам российского отделения организации Иван Блоков.
По информации из Мурманска, активисты сейчас в Мурманске не находятся. Значит, сегодня утром их собирались отвозить на поезд в Санкт-Петербург. Наиболее вероятно, что поезд прибудет туда завтра в районе 12, но насколько тот вагон, который прицепили, будет завтра в 12, мы пока просто не знаем. А насколько нам известно, они находятся в пути. И адвокатов мурманских к ним тоже не допускают.
Как вы полагаете, и как считают адвокаты задержанных активистов, означает ли перевод в питерское СИЗО то, что за этим могут последовать какое-то смягчение в отношении арестованных?
Вы знаете, никаких мнений адвокаты не высказывают, и это не тот повод, чтобы можно было говорить о смягчении или ужесточении. Я думаю, что это наиболее вероятно просто некое техническое действие, которое упростит работу следователям. Дело заведено Следственным комитетом по Северо-Западу, который физически расположен как раз в Санкт-Петербурге.
А вот еще на прошлой неделе Маркин говорил о том, что активистам предъявят еще и сопротивление полиции. Уже предъявлено это обвинение, и что думают адвокаты по этому поводу?
Насколько нам известно, нет. По поводу того, что дают адвокаты, все-таки лучше уточнять вопрос с адвокатами, вот, поскольку сложно говорить за других людей. Что же касается высказывания Маркина, то я не знаю, как можно к ним относиться. Я бы по этому поводу не стал комментировать высказывания Маркина. Не думаю, что все высказывания Маркина стоит воспринимать с одинаковой степенью серьезности. Пока активистам предъявлены 2 обвинения. То, что говорил при этом Маркин, и то, что в реальности делается на практике, не очень соответствует друг другу. А реально говорить о том, что что-то изменилось, можно только тогда, когда обвинение в пиратстве будет снято. В настоящий момент всем задержанным предъявлены 2 обвинения, и хотя это является в определенной степени юридическим нонсенсом, но вот факт, то, что обвинение не снято, как-то оптимизма не прибавляет.
О переводе арестованных в Мурманске активистов «Гринпис» в Санкт-Петербург и о возможности предъявления им еще одного 3-го обвинения в сопротивлении сотрудникам полиции говорил представитель российского отделения экологической организации Иван Блоков. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» на волнах радио «Свобода» и на нашем сайте www.svoboda.org. Московский областной суд сегодня приговорил к пожизненному заключению 3 из 4 обвиняемых по делу о теракте в аэропорту Домодедово 24 января. января 2011 года. Лишь Ахмед Евлоев, брат смертника, совершившего теракт, приговорен к 10 годам лишения свободы. Жертвами взрыва, произведенного смертником в зале прилетов, стали, напомню, 37 человек, 117 признаны пострадавшими. На скамье подсудимых были 4 человека, ни один из них не является организатором преступления, все проходили как пособники. Именно после теракта в Домодедово российские власти в очередной раз усилили меры транспортной безопасности за счет оснащения объектов инфраструктуры специальными средствами контроля и обнаружения оружия и взрывчатки. Эффективность этих многомиллиардных затрат не очевидна. Тему продолжит моя коллега Евгения Назарец.
Суд по делу о теракте в аэропорту Домодедово начался в конце августа 2012 года. Четверых подсудимых обвиняют по статьям участие в преступном сообществе, бандитизм, терроризм, покушение на совершение теракта, убийство, покушение на убийство и по ряду других. Башир Хамхоев, по мнению следователей, участвовал в подготовке Магомеда Евлоева, который совершил взрыв в Домодедово, при этом сам погиб. Ахмед Евлоев – брат Магомеда Евлоева. Он, по версии следствия, носил в лесной лагерь боевиков, где готовили Магомеда, продукты и медикаменты, а потом купил старшему брату билет из Назрани в Москву. Ислам и Элес Яндеевы, согласно материалам уголовного дела, участвовали в подготовке теракта, принимая Магомеда Евлоева в Москве, сняли квартиру, привезли бомбу. 24 января 2012 года посадили в такси до аэропорта Домодедово. Из этой скупой информации, которая поступала по ходу расследования, ясно, что эта четверка – лишь часть цепочки, приведшей к теракту. Шестеро находятся в федеральном розыске, включая Доку Умарова, который после того, как следствие назвало имя смертника, взял ответственность за взрыв Домодедова на себя, опубликовав заранее записанное видеообращение. Преступным сообществом следствие называет и Марат Кавказ, возглавляемый Доку Умаровым, куда входили около 35 человек, включая подсудимых четверых. 17 человек, по официальным сообщениям Национального антитеррористического комитета, российские спецслужбы убили в ходе так называемых спецопераций в Ингушетии. Еще двоих, Рустама Альтимирова и Заурбека Амриева, предположительно организаторов теракта в Домодедово, неизвестные застрелили в Стамбуле в сентябре 2011 года. Судить почти некого, но тем не менее российские власти сделали процесс максимально закрытым под предлогом того, что несколько из десятков томов уголовного дела содержат информацию, которая по закону не может быть обнародована. Об участии присяжных, чего хотел подсудимый Ильяс Яндиев, тоже речи не шло. Российское законодательство с 2010 года фактически не допускает участия присяжных в делах о терроризме. Отказ – самый предсказуемый результат всех попыток разобраться в том, что прямо или косвенно связано с терактом в Домодедово. В августе 2013 года суд отклонил иск пострадавшей Елены Криволуцкой. Она требовала 15 миллионов рублей с аэропорта, сотрудники авиационной безопасности которого, по ее мнению, не исполнили свои должностные обязанности, в результате чего боевики смогли совершить теракт. В апреле 2012 года Следственный комитет России закрыл за отсутствием состава преступления дело о нарушении транспортной безопасности в московском аэропорту Домодедово, возбужденное после теракта. Проходившие по делу сотрудники Домодедово и Управление МВД России на транспорте были перевезены в разряд свидетелей. Требование президента Медведева установить реального собственника аэропорта, чтобы определить и его меру ответственности за обеспечение безопасности в аэропорту Домодедово, тоже первоначально встретило отказ. То, что это Дмитрий Каменщик, официально выяснилось в сентябре 2013 года, когда собственнику уже не грозит стать виноватым в гибели 37 человек. Теракт в Домодедово называют беспрецедентным на объектах авиационной транспортной инфраструктуры России. На следующий день после взрыва специальным указом президента 100% досмотр всех пассажиров был введен во всех воздушных гаванях России на входе в здания аэропортов. Дополнительные меры обеспечения безопасности стали немедленно вводить на железнодорожных вокзалах, в метро. Но все меры, принятые после взрывов самолета в 2004 году и после теракта в Домодедово, направлены на то, чтобы вывести объекты транспортной авиационной инфраструктуры из-под угрозы совершения терактов, не пустить террористов в аэропорт, в здание аэровокзала, железнодорожного вокзала, в самолет, в поезд. Люди десятками стоят в очередях перед рамками металлоискателей и сканерами на входе в здание вокзала или аэропорта. Создается толпа, то, что нужно организаторам теракта для большого количества жертв. Приоритет человеческой жизни и прав человека не ложится в основу российской концепции борьбы с терроризмом. Об этом мы говорим с международным обозревателем «Радио Свобода» Ириной Лагуниной.
Вы знаете, вы сказали, что вывести транспортную инфраструктуру из поля возможной деятельности террористов. Давайте мы начнем с этого, потому что, ну, на самом деле, с самого зарождения авиации она действительно служила предметом для террористической угрозы всегда, предметом пользования террористов. И даже не только обязательно террористов. Это начиналось с криминальных групп, с криминальных, можно сказать, терактов в современном смысле слова. В 30-е годы, когда криминальные группировки взрывали самолеты, чтобы расквитаться со своими врагами. Был также бытовой терроризм на авиации. Был даже один случай, когда муж взорвал жену в самолете, подложив ей взрывчатку для того, чтобы воспользоваться ее страховкой жизни. Были разные ситуации в авиаиндустрии. С 50-х годов это действительно террористическая угроза довольно серьезная возникла. Самолеты использовали и для захвата, и для устрашения с помощью взрывов и алжирские террористические группы, и потом уже палестинские террористические группы, которые возвели это в своего рода средство запугивания со стороны террористов. И транспортная авиация действительно страдала за последние годы довольно серьезно, и довольно серьезно все это сказывалось на мерах, которые принимались в аэропортах, в самолетах, проверке пассажиров. После 11 сентября 2001 года, за первое десятилетие, правительство Соединенных Штатов потратило 57 миллиардов долларов на инфраструктуру безопасности аэропортов. Конечно, в таких крупных городах, как Москва, довольно сложно создать инфраструктуру, чтобы не было очереди. С другой стороны, в России, мне кажется, есть непонимание того, что собой представляет забота о человеке, а не забота о здании от взрыва. И вот то, о чем вы сказали, что в Домодедово все равно скапливаются очереди и эти маленькие горлышки, в которых люди проходят и чувствуют себя намного более в опасности, чем в безопасности от принятых мер, это общее отражение такой непродуманности российской политики, когда на самом деле не учитывается ценность человеческой жизни, а больше всегда речь идет о ценности каких-то материальных объектов.
Взрыв в аэропорту Домодедово произошел через 10 месяцев после подписания указа президента об обеспечении безопасности на транспорте, который Дмитрий Медведев выпустил после взрывов в московском метро. В декабре 2013 года эта программа должна быть завершена. Общий объем финансирования на 2010-2013 годы более 46,7 миллиарда рублей. Из них более 12 миллиардов истрачено на видеонаблюдение, взрывозащитные контейнеры, аппаратуру досмотра в метрополитене. 4 миллиарда рублей из федерального бюджета было запланировано истратить, в частности, на оборудование зон досмотра пассажиров скоростных поездов «Сапсан» и на инженерно-техническое обеспечение безопасности 35 крупнейших вокзалов России, а также полутора десятков железнодорожных мостов. Для обеспечения достаточного уровня безопасности на автомобильном транспорте планировалось затратить более 500 000 000 рублей, а вот на долю авиации пришлось 2 миллиарда. Это только из федерального бюджета. Более четверти этой суммы, 600 миллионов рублей или 20 миллионов долларов, обошлись дополнительные меры безопасности самому аэропорту Домодедово. Такие цифры указаны в проспекте к евробондам аэропорта. Значительные средства на транспортную безопасность тратят и другие страны. Израилю такие меры в аэропорту Бен-Гурион обходятся в четверть всего бюджета страны на безопасность. Порядка 3 миллиардов долларов ежегодно на два аэропорта страны. Обычному человеку суммы, превышающие на несколько порядков его собственный масштаб затрат, ничего не говорят. Поэтому пассажиры могут судить об эффективности этих вложений лишь по собственным ощущениям и видимому результату. Есть теракты или нет? Недавний теракт в пассажирском автобусе в Волгограде показывает, что истраченные по федеральной программе 500 000 000 рублей на безопасность автотранспорта не помогли предотвратить новую атаку террористов. В сегодняшней российской реальности приговор по делу о теракте в Домодедово будет политическим в любом случае, поскольку природа российского терроризма политическая. Об этом
рассказывала корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец. Напомню, сегодня Московский областной суд вынес приговор по делу о теракте в Домодедово. В 2011 году трое из четырех обвинявшихся приговорены к пожизненным срокам лишения свободы, еще один к 10 годам тюрьмы. И еще об одном судебном заседании, которое состоится сегодня в Москве. Московский городской суд рассмотрит заявление Николая Горохова, адвоката семьи бывшего аудитора фонда «Эрмитедж Кэпитал» Сергея Магнитского, на отказ Тверского суда рассматривать жалобу жалобу в отношении заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня, который не нашел нарушений в действиях сотрудников МВД по делу о гибели Магнитского в следственном изоляторе, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Наталья Магнитская не теряет надежды на привлечение к ответственности тех, кого считает причастными к гибели в ноябре 2009 года своего сына, аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Именно с этим связаны предстоящие слушания в Московском городском суде, которому надо решить, был ли законен отказ Тверского районного суда Москвы в рассмотрении жалобы на действия заместителя генерального прокурора России Виктора Гриня. По мнению Натальи Магнитской и ее адвоката Николая Горохова, именно усилиями Гриня были созданы доказательства непричастности сотрудников оперативно-следственной группы МВД к незаконному лишению Сергея Магнитского свободы, удержанию его в тюрьме и последующей смерти в следственном изоляторе, говорит Николай Горохов.
Согласованными действиями Следственного комитета и Генеральной прокуратуры были созданы условия для непривлечение следователей Следственного комитета МВД и оперативных сотрудников МВД к уголовной ответственности. Дело в том, что следователи Следственного комитета вместо расследования действий вот этой следственной группы МВД по незаконному удержанию Сергея под стражей направили запрос в Генеральную прокуратуру о проведении проверки в отношении членов этой следственной группы. И заместитель генерального прокурора Грин составил заключение на одном листе об отсутствии нарушений. На основании этого заключения в Следственном комитете было вынесено постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Но следователи Следственного комитета сами на основании закона вправе проводить проверку действий тех, кто изготавливал документы сложными сведениями, на основании которых Сергей был помещен в тюрьму, там удерживался без оказания необходимой медицинской помощи. И вот эти все действия и Следственного комитета, и Генеральной прокуратуры могут свидетельствовать только о том, что кто-то явно не желает, чтобы были установлены действительные причины смерти Сергея Магнитского.
В июле Тверской суд Москвы признал Сергея Магнитского и руководителя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера виновными в уклонении от уплаты налогов. Браудер был заочно приговорен к 9 годам лишения свободы. В отношении Магнитского дело прекратили по нереабилитирующим обстоятельствам в связи с его смертью. Родственники Магнитского в тех слушаниях не участвовали, называя заведомо незаконным процесс над покойником. Дело бывшего аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского получило известность во всем мире, в том числе благодаря информационной кампании, развернутой его бывшими коллегами. Они добиваются привлечения к ответственности тех российских чиновников и сотрудников правоохранительных органов, которых считают причастными к гибели Магнитского в следственном изоляторе «Матросская тишина». По мнению сотрудников фонда, Сергей Магнитский попал в поле зрения российских правоохранительных органов и поплатился жизнью за то, что имел неосторожность обратиться с заявлением о причастности ряда сотрудников МВД к хищению из российского бюджета свыше 5 миллиардов рублей. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Американские новости. Соединенные Штаты не питают иллюзий относительно готовности Ирана добровольно свернуть свои ядерные проекты, заявил в воскресенье государственный секретарь Джон Керри. Это заявление шефа американской дипломатии было призвано устранить беспокойство премьер-министра Израиля Бениамина Нетаньяху и союзников США в арабском мире о том, что на происходящих в Женеве переговорах Иран добьется снятия международных и экономических санкций ценой чисто символических уступок в ядерной области. О деталях безуспешных пока переговоров в Женеве по ядерной программе Ирана рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
Керри отменил запланированную поездку в Марокко и Алжир и в пятницу срочно прилетел в Женеву в надежде, что завершение переговорного процесса требует лишь небольшого последнего толчка. В воскресенье госсекретарь был гостем телепередачи «Встреча с прессой» на канале NBC. «Мы не профаны, и мы не слепцы», — сказал Керри. «Мы в состоянии разобраться в том, какое соглашение будет отвечать интересам международного сообщества и, в частности, наших союзников на Ближнем Востоке, Израиля и государств зоны Персидского залива. Нам нужно только хорошее соглашение, и мы предпочтем вообще не иметь соглашения, чем подписывать договоренность, не отвечающую нашим стандартам. Поэтому та сделка, которую мы предполагали заключить в эти дни в Женеве, так и не состоялась. В ней были недоработки. И разговоры о том, будто мы собираемся отменять санкции, абсолютно беспочвенные. Пока мы не придем к окончательному договору, санкции по большей части останутся в силе. Промежуточное соглашение, однако, позволит нам заморозить иранские мероприятия в ядерном... пока идет работа над окончательным договором. Иран замораживает свои ядерные мероприятия примерно на полгода в обмен на частичную отмену санкций. В этом, по всей видимости, заключается суть соглашения, о котором говорит Керри. В том же общем ключе, что и американский госсекретарь, высказался министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейк, другой участник женевских переговоров с Ираном, ведущихся в формате 5 плюс 1, 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН плюс Германия.
There are still some gaps. There are narrow gaps.
В позициях сторон сегодня нет полного совпадения, хотя разногласия в ходе последнего марафонского раунда диалога сузились. В этом нет ничего удивительного, переговоры действительно очень сложные. Я бы предпочел сосредоточиться на том, что у нас получилось, нежели на проблемах, которые остаются нерешенными. На переговорах объявлена короткая пауза, и в следующем туре, надеюсь, нам удастся развить достигнутый успех. Контрсоглашения определены, оно достижимо. Впрочем, пропасть недоверия между сторонами до конца не преодолена, поскольку Иран на протяжении очень многих лет игнорировал резолюции Совета Безопасности и скрывал свои проекты от Международного агентства по атомной энергии. Поэтому каждая деталь договоренности должна тщательнейшим образом прорабатываться. Хочу добавить, что все 6 стран-участниц едины в своем подходе к переговорам, о чем Ирану надлежит хорошо помнить. Важная задача состоит в том, чтобы гарантировать мирный характер ядерных проектов Ирана, не допустить перевода работ по обогащению атомного топлива в гражданских целях на военные рельсы, согласился Уильям Хейк со своим интервьюером. Несмотря на заверения британского министра в единстве рядов переговорщиков, известно, что достижение соглашения в Женеве торпедировала Франция, указав, что оно не охватывает тяжеловодный плутониевый реактор в городе Араки, который потенциально открывает Ирану альтернативный путь к созданию ядерной бомбы. Этот демарш был неожиданным и вызвал, по сведениям, изрядное недовольство в лагере западных союзников. Париж также настаивает на том, что Тегеран должен прекратить обогащение урана до порогового 20% уровня, после которого он может легко быть превращен в оружейный. Франция всегда испытывала большое беспокойство в связи с ядерными амбициями Ирана, и только сосредоточенность мировых средств информации на позиции Вашингтона до настоящего момента заслоняла этот факт от внимания общественности. Позицию скептиков в воскресном интервью телеканала Fox сформулировал видный американский аналитик Рик Гриннелл. Совет Безопасности принял 6 резолюций с требованием к Ирану полностью свернуть работу по обогащению атомного топлива, и Россия всякий раз, хочу подчеркнуть, голосовала за эту меру. Так что странно сейчас слышать разговоры о сделке, которая содержит пункт лишь о частичном останове уранообогатительного производства. И за этот частичный останов, согласно информации в СМИ, администрация Обамы заморозила действие некоторых банковских санкций еще в июне, после избрания в Иране нового президента Хасана Рухани.
And the Obama administration has already taken the pressure off by relieving some banking sanctions.
Газета New York Times сообщила на днях со ссылкой на бывшего ответственного сотрудника МАГАТЭ, что Ирану нужен не год, как считалось ранее, а всего 2-3 месяца на создание простейшего термоядерного боезаряда. Эта информация, отмечают комментаторы, играет на руку Франции и другим скептикам, которые убеждены, что от Ирана в обмен на отмену санкций следует требовать также сокращения количества имеющихся центрифуг и обещание не модернизировать оставшиеся. Между тем, президент Рухани, выступая в Меджлисе, вновь заявил, что суверенное право Ирана на использование ядерных технологий, включая топливообогатительные, является непререкаемым. Многосторонние ядерные переговоры в Женеве возобновляются 20 ноября. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Через несколько минут в следующей части нашего эфира. Сегодня, в 9-ю годовщину смерти Ясира Арафата, в секторе Газа обсуждают версию о его отравлении полонием и выходят на манифестации против правления группировки «Хамас». Какая судьба ждет военные заградительные объекты, построенные в Грузии после войны 2008 года с Россией? В Варшаве открывается Всемирный климатический саммит ООН. В Москве представлен новый семинар. Томник произведений Варлама Шаламова. Сейчас эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Тропический циклон Хаян, оставивший по предварительным оценкам тысячи погибших и значительные разрушения на Филиппинах, подошел к северной части Вьетнама, ослабев до шторма. Вблизи бухты Халонг, популярного среди туристов места, циклон принес ветер, порывы которого достигали 157 км в час. Сообщается о не менее чем 6 погибших во Вьетнаме. Около 600 тысяч человек были эвакуированы в безопасные районы. Арестованных активистов судна Greenpeace Arctic Sunrise переводят из СИЗО Мурманска в Санкт-Петербург, сообщил сегодня Следственный комитет России. Решение о переводе всех 30 обвиняемых в хулиганстве активистов Международной экологической организации связано с тем, что рассмотрение дела по существу будет проходить в Петербурге. Московский областной суд приговорил к пожизненному заключению 3 из 4 обвинявшихся по делу о теракте в аэропорту Домодедово в январе 2011 года. Брат смертника, совершившего взрыв, приговорен к 10 годам лишения свободы. Власти Камбоджи, по предварительным данным, арестовали Сергея Полонского. Об этом РИА Новости сообщил адвокат российского бизнесмена Александр Карабанов. Официального подтверждения информации пока нет. Полицейская операция по задержанию Полонского началась сегодня утром. Предприниматель, по словам адвоката, успел покинуть принадлежащий ему камбоджийский остров и скрывался в джунглях. Правительство Украины считает своей первоочередной задачей снять все противоречия в отношениях с Россией. Об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью телеканалу «Интер». По словам премьера, вопрос урегулирования отношений с Россией, прежде всего торгово-экономических, которые включают и газовые вопросы, являются вопросом первостепенной важности. Парламент Греции в ночь на понедельник выступил против отставки правительства страны во главе с Антонисом Самарасом. Вопрос о вотуме недоверия был инициирован оппозиционной леворадикальной партией СИ. Риза, которая выступает против проводимой в стране политики жесткой экономии бюджета. Спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-09М» с российским космонавтом Федором Юрчихиным, американским астронавтом Кареном Найбергом и европейским Лукой Пармитано успешно приземлился в Казахстане, сообщает «Интерфакс». Вместе с космонавтами, проработавшими полгода на МКС, на Землю вернулся и олимпийский факел, который был доставлен на станцию 7 ноября. И официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 54 копейки, евро 43 рубля 63 копейки. Говорит Радио Свобода, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Сегодня, 11 ноября, в 9-ю годовщину смерти палестинского лидера Ясера Арафата, в секторе Газа состоятся массовые манифестации против правления радикальной группировки «Хамас», пришедшей здесь к власти в 2007 году в результате выборов. В центре внимания остается и история с расследованием смерти Арафата, который, по одной из версий, был отравлен радиоактивным полонием. О ситуации в палестинской автономии сегодня и в секторе Газа, в частности, о том, что помнят палестинцы о Ясере Арафате, о политическом потенциале Хамас, мой коллега Александр Гостев побеседовал с арабистом, профессором Института востоковедения Российской академии наук Ириной Звигельской.
Что представляет собой повседневная жизнь в секторе Газа сегодня и почему люди, которые привели к власти Хамас, все больше недовольны ее правлением?
Ну, во-первых, наверное, надо поговорить о том, почему вообще к власти пришел Хамас. Потому что, если мы вспомним события того времени, то для многих экспертов все-таки его столь убедительная победа на свободных выборах была достаточно неожиданной. И здесь, очевидно, надо заметить несколько вещей. Первое – это то, что Хамас действительно занимался такой социальной деятельностью. Фактически Хамас представлял собой некий субститут несуществующего государства. То есть он брал на себя определенные функции, который, как правило, берет на себя по отношению к населению государства. Это первое. Второе, Хамас пришел потому, что они рассматривались как люди честные, как люди, не подверженные коррупции. В отличие, надо сказать, от представителей Фатха, которые, конечно, за то длительное время, которое они, так сказать, находились в руководстве, они продемонстрировали и то, что при них, так сказать, процветала коррупция, они продемонстрировали неумение управлять, плохой менеджмент. Опять же, они достаточно безразлично относились к социальной теории и так далее и тому подобное. То есть Хамас в данном случае являлся вполне реальной и желаемой для людей альтернативой. Наконец, последнее, что тоже очень важно, Хамас рассматривался как организация, способная объединить, мобилизовать людей на борьбу с Израилем, и эта борьба должна была, наконец, дать практические результаты, в отличие от длящихся много лет переговоров, которые к таким результатам не приводили. Недаром Хамас сказал, что 4 года борьбы значили больше, чем 10 лет переговоров. Вот это вот тоже было важным моментом мобилизации тех, кто голосовал за Хамас. Но смотрите, что происходит дальше. Хамас, конечно, оказался в сложной ситуации в том смысле, что, так сказать, имеется блокада Газы, и социальная, экономическая ситуация в Газе достаточно плачевна. Ну и с точки зрения как раз социальной, люди, которые голосовали за Хамас, а это были прежде всего женщины, все говорят, что Хамас вот в таком секулярном политическом обществе выбрали прежде всего женщины, они не могут не оказаться разочарованными этим обстоятельством. Но вообще палестинское общество в Газе оказалось, в общем, в очень тяжелом положении. Оно изолировано. Так сказать, единственное, что происходит, Хамас как бы продолжает борьбу против Израиля, продолжает время от времени обстрелы. Но и то надо откровенно сказать, что чаще это делает не Хамас, а все-таки более радикальные палестинские организации. Ибо, так сказать, Хамас не хочет вовлекать снова Газу в какие-то кровопролитные конфликты. Но с их стороны тоже, конечно, тем не менее, имеется определенные обстрелы. Значит, Газа в основном живет за счет контрабанды разного рода. И это тоже, так сказать, фактор, который определяет весьма низкий уровень существования для очень многих там. И мне кажется, что вот при таком раскладе, когда Хамас объективно или субъективно оказался не способен выполнить те обещания, которые он давал, естественно, он будет вызывать сопротивление. Причем речь идет не только, так сказать, о сопротивлении улицы в широком смысле этого слова. Мне кажется, что почти сразу очень антихамасовские настроения были у палестинской интеллигенции, которая видела, что Хамас слишком исламизирует общество, закрывает, так сказать, какие-то культурные центры, не заинтересован в их поддержке этих светских культурных центров. И это, кстати, тоже вызывало достаточно большое неприятие политики Хамаса.
Если организуется некий протест против любой власти, то он бывает либо стихийным, уличным, либо его кто-то готовит и направляет. Есть ли в Газе организованные силы, противостоящие хотя бы умеренно Хамасу?
Я не знаю, насколько они организованы, но то, что есть силы, которые недовольны его правлением, причем недовольны как на уровне, я уже сказала, людей, способных формулировать идеи, так и на уровне улиц, это так. И в конце концов мы также не должны забывать о демонстрационном эффекте вот этих вот арабских революций. Это тоже, и это не может не влиять на палестинское общество, которое утомилось от своих правителей.
Если говорить о деньгах и о финансировании, я повседневной, социальной, бытовой жизни сектора Газа, то неужели иссякают вот эти мощные финансовые потоки, которые поступают от некоторых арабских стран? Или, в общем, они никогда до народа и не доходили?
Во-первых, они, как правило, никогда полностью до народа не доходили, доходить не могли. Вот. А во-вторых, все-таки, понимаете, конечно, нормальной жизни вот в этом изолированном секторе все равно нет и быть не может. Даже если какие-то деньги и доходят, то все равно этого недостаточно, чтобы обеспечить нормальный оборот товаров и услуг, необходимых в сфере.
А Хамас сегодня – это монолитная организация с четкой структурой или нет? Или там есть свои внутрипартийные, скажем так, склоки, своя оппозиция и грызня за власть?
Ну, я не знаю, можно ли это назвать оппозицией, а то, что там есть разные точки зрения, это известно. И там всегда были люди более умеренные и более радикальные. И, по-моему, это есть в любом движении, особенно в движении, которое позиционирует себя, помимо всего прочего, не просто как исламистское, но и как национально-освободительное. Поэтому, конечно, все это есть. Но мне кажется, что главный вопрос заключается в том, насколько вообще в нынешней ситуации Хамас может предложить такую альтернативу протестам, которую люди устроят. Это как бы они уже выработали, на мой взгляд, в значительной мере выработали тот ресурс доверия, который у них был. Он будет иссякать рано или поздно. Может быть, это началось.
Эти протесты происходят ведь не случайно в годовщину смерти Ясира Арафата, и не случайно явно перед годовщиной этой смерти всплыла вот эта странная версия с отравлением Ясира Арафата полонием. Фигура Ясира Арафата уже ушла в прошлое для палестинцев, ведь большинство палестинцев – это в основном молодое поколение. Или же эта фигура некая такая сакральная, она до сих пор давлеет и над жизнью всего сектора Газа, вообще палестинской автономии, и над политиками, и народ постоянно, возможно, сравнивает нынешних палестинских лидеров с Арафатом. Или же все-таки Арафат – это уже нечто вроде вот мифического, исторического героя?
Мне кажется, что есть и то, и другое. С одной стороны, конечно, Арафат – это символ палестинского движения, палестинского сопротивления, с одной стороны. Но, так сказать, и с другой стороны, действительно, молодое поколение не знало его как лидера. Оно, так сказать, может только руководствоваться либо рассказами старших, либо, так сказать, какими-то воспоминаниями и так далее, а нет, другого поколения. Но мне кажется, что тут вопрос еще вот в чем, понимаете? Если удастся доказать, что смерть Арафата была насильственной, это большой вопрос, но если удастся доказать, да и вообще само расследование, была, не была, оно уже придает ему ореол мученичества, к чему очень всегда трепетно люди относятся. И вот это вот возрождение символа Арафата, возрождение, так сказать, внимания к нему, мне кажется, может быть, играет на руку все-таки фатховцам, вот светской части движения.
Насколько возможные изменения в секторе Газа повлияют на палестинскую автономию в целом? И на отношения с Израилем, и с соседним Египтом, который до сих пор никак не может преодолеть кризис, граница между сектором Газа и Египтом стала совсем прозрачной, и часто одни и те же силы и группировки действуют и в Египте, особенно на Синайском полуострове, и в Палестине.
Да, это правда. Вот эта вот нестабильность на Синае – это очень серьезная угроза для Египта тоже. Мне кажется, что нам сейчас очень рано еще говорить о каких-то кардинальных изменениях политических в секторе Газа. Просто рано. Я не исключаю, что когда-нибудь они, может быть, и будут. Но пока я бы не стала торопиться с какими-то серьезными выводами. Мне кажется, что есть некие тенденции, на которые следует обращать внимание. Но они еще не будут в ближайшее время реализованы, на мой взгляд, каких-то мощных политических изменений.
Значение фигуры Ясира Арафата для современной ситуации в палестинской автономии. В 9-ю годовщину его смерти говорила профессор Института востоковедения Российской академии наук Ирина Звигельская. С ней беседовал Александр Гостев. Продолжаем программу «Свобода в полдень». Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, впрочем, пока еще он формально исполняет свои обязанности, инаугурация нового главы государства Георгия Маргвелашвили состоится только через неделю. За несколько дней до президентских выборов в сопровождении журналистов побывал в районе строительства оборонительных сооружений в пригороде Тбилиси и обрушился с резкой критикой на правительство Бедзины Иванишвили за безответственное отношение к проблемам безопасности страны. Речь идет о дзотах и укрепрайонах, строительство которых началось после войны 2008 года с Россией. Какая судьба ждет эти сооружения теперь, после того, как в Грузии сменилась власть? Выяснял корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили лично показал журналистам укрепрайон, который раньше считался сверхсекретным оборонительным объектом стратегической важности, в том числе доты, дзоты, блиндажи и большие траншеи, то ли противотанковые, то ли приспособленные для размещения живой силы. Встав в одну из таких траншей, президент заявил, что новые власти страны приостановили возведение фортификационных сооружений. Цитирую, «они необходимы для отражения новой возможной атаки агрессоров с севера или юга, то есть с участием российских войск, дислоцированных в Армении, но правительство Иванишвили отказалось от продолжения строительства». Конец цитаты. По его словам, незащищенность Тбилиси может спровоцировать Россию и убедить ее в возможности очередной агрессии для захвата столицы. Саакашвили назвал вредительством решение премьер-министра и его команды. Этот явно предвыборный ход уходящего президента вызвал недоумение у многих экспертов. Неужели Михаил Саакашвили всерьез рассчитывал на то, что его кандидат в президенты Давид Бакрадзе получит больше голосов на выборах, если глава государства лично напомнит избирателям о вероятности нового военного конфликта с соседней ядерной державой? Что касается самих оборонительных сооружений и целесообразности их возведения вообще, об этом с «Радио Свобода» беседует главный редактор независимого военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. Иракли, когда и с какой целью начали строить эти сооружения в пригороде Тбилиси?
Эти сооружения, фортификационные сооружения, начали строить после августовской войны, когда российские оккупационные войска расположились всего около 40 километров от Тбилиси. А для того, чтобы, если российские оккупационные войска перешли наступление в сторону Тбилиси, этими оборонительными сооружениями как-то связать их и остановить ход на какое-то время.
А правда ли, что главным строителем укрепрайонов был бывший министр обороны и экс-руководитель департамента по исполнению наказаний Бачу Ахалая, которого сейчас судят за совершение тяжких преступлений?
После войны Бачуа Халява назначили заместителем министра обороны. В августе 2009 года он уже стал министром обороны. Да, это именно он руководил строительством этих оборонительных сооружений.
И где именно все это строилось? Можно ли было наблюдать за работами, например, с магистральной автотрассы Тбилиси-Гори? Ведь очевидно, что одна из целей фортификационных работ – контроль над этой автострадой.
Конечно, информация об этом у многих людей была. Те люди, которые проезжали мимо, они видели, как шли эти строительства. Кроме этого, в Гугле можно найти это строительство. Но в связи с тем, что это считалось секретным делом, мы, журналисты, не писали об этой теме. Но эти сооружения в основном строились вокруг Тбилиси, вокруг столицы.
И что строили? Это были дзоты, противотанковые рвы, окопы для живой силы или еще какие-то сооружения?
Это в основном были или траншеи противотанковые, или именно бетонированные бункеры. В принципе, они как дзоты, долговременные огневые точки могли бы использоваться.
А почему все-таки не успели закончить строительство с 2009 по 2012 годы, то есть до прихода к власти команды Иванишвили?
Я бы не сказал, что не смогли. Кое-какое направление закончено. Ну, это чисто, я не знаю, политически, что Саакашвили сказал, что не смогли закончить. Там траншею прорыть, это дело несколько дней, это здесь нет проблем. Здесь главное другое, что, конечно, у российской стороны, у российской военной разведки была эта информация, и как с агентуры, а также с космической разведки. Но, с другой стороны, еще в 2009 году Россия начала учения проводить и готовиться для преодоления вот таких противотанковых траншей. У них есть в своем составе мостоукладчики типа МТУ-72, которые они могут на этих траншей поставить, и чтобы бронетехника перешла. Так что в 21 веке, я думаю, что оборона именно какого вида траншей противотанков, это уже не так эффективно, которая могла быть в прошлом веке, в 30-х годах.
Считает Иракли Аладашвили. Комментируя обвинение президента, правительство Иванишвили заявило, что Грузия должна обороняться не подобными сооружениями, а умной политикой. Это была цитата. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Говорит Радио Свобода. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Марк Крутов. Сегодня в столице Польши, в Варшаве, открывается Всемирный климатический саммит Организации Объединенных Наций, на котором должны быть выработаны итоговые документы для принятия в 2015 году новой рамочной конвенции ООН об изменении климата. Она должна прийти на смену знаменитому Киотскому протоколу. Из Варшавы передает корреспондент Радио Свобода Алексей Диковицкий.
Когда стало известно о том, что 19-й саммит Организации Объединенных Наций по климатическим изменениям, сокращенное название КОП-19, начнется в Варшаве именно 11 ноября, часть оппозиции немедленно обвинила нынешние польские власти в провокации, ведь в этот день поляки отмечают День независимости. Самой только в Варшаве официально разрешены 11 уличных акций, а также специальный марафон независимости, говорит Ева Гавар, директор по вопросам безопасности и кризисного управления столичной мэрии. В этот же день в Варшаве начинается климатический саммит ООН, который продлится до 22 ноября. В день открытия, которое состоится на национальном стадионе, в Варшаву приедут от 3 до 5 тысяч делегатов. Есть еще один объект, в котором появятся гости саммита. Это библиотека Варшавского университета. Эти два места готовы к приему делегатов. Национальный стадион и библиотека. Между тем, лидер крупнейшей польской оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качинский заявил, что открытие саммита в День независимости Польши – это провокация. Саммит – это очевидная провокация, ведь известно, что на такие мероприятия приезжают альтерглобалисты, которые склонны к беспорядкам. Именно в этом-то и дело, кому-то нужен большой скандал. Ведь абсолютно никто не заставлял нас начинать этот саммит именно 11 ноября. Скажу открыто, 100% ответственности за то, чтобы сдержать хулиганов и отделить их от польских патриотов, которые выйдут на улицы столицы, чтобы отпраздновать День независимости, лежит на властях. Если что-то случится, то ответственны за это будут лично премьер-министр и министр внутренних дел. Причем речь идет не только о политической ответственности, а, быть может, и об уголовной. Короче говоря, всем известно, чем могут закончиться подобные мероприятия, если не принять решительных мер по отношению к хулиганам.
До очень недобрых выдажей,
сказал Ярослав Качинский. А член его партии, депутат Сейма Томаш Качмарик, направил в прокуратуру заявление, в котором утверждается, что, назначив начало КОП-19 на 11 ноября, премьер-министр Дональд Туск и министр окружающей среды Мартин Королец совершили преступление, поскольку таким образом подвергают опасности жизни и здоровья участников праздничных демонстраций. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск отверг обвинение оппозиции о провокации, что касается климатического саммита, напомнив, что решение о дате его начала принималось 5 лет назад. Самое важное, чтобы те, кто считает, что праздник 11 ноября существует для того, чтобы нападать на других, в конце концов посмотрели на себя со стороны и вы старались понять, что такое вообще национальный праздник. И первый человек, которому я адресую эти слова, это Ярослав Качинский. Именно он несет ответственность за то, что польская политика в исполнении некоторых стала занятием полным агрессии и ненависти. Если он не знает, как сдержать эмоции, связанные с днем 11 ноября, то пусть лучше просто помолчит. На ноябрьский саммит в Варшаву приедут около 12 тысяч политиков, ученых, представителей международных и негосударственных организаций практически со всех стран-членов ООН. Пленарные заседания саммита будут проходить прямо на футбольном поле, которое поделили на два больших зала. Для того, чтобы места хватило всем хозяевам КОП-19, пришлось переоборудовать в офисные помещения также раздевалки для спортсменов. Накануне саммита бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан со страниц немецкой газеты «Süddeutsche Zeitung» призвал его участников самым серьезным образом отнестись к проблеме глобального потепления. «У нас нет выбора. В конце концов, речь идет ведь о нашем выживании. Я знаю, что у многих есть сомнения, но изменение климата – это факт. И ни одна страна, ни бедная, ни богатая, не избежит последствий этого процесса», – заявил Аннан. По его словам, при обсуждении этого вопроса неправильно ставить на первое место финансовую сторону проблемы. «Если мы серьезно отнесемся к строительству экологически чистой экономики, то такие изменения будут иметь не меньшее значение, чем промышленная революция», – подчеркнул бывший генеральный секретарь ООН. Между тем, представитель США по вопросам изменений климата Тодд Стерн, который назначен руководителем американской делегации на саммита в Варшаве, заявил, что Вашингтон высказывается за то, чтобы выработать в Польше предварительные варианты дорожной карты, которые позволили бы к 2015 году прийти в ООН к соглашению, что касается охраны окружающей среды. Основная цель Варшавского саммита – подготовить почву к переговорам, которые должны быть закончены в Париже через 2 года. Мы обязаны обсудить соглашение, которое я назвал бы смелым, что касается сокращения выброса вредных веществ в атмосферу, одновременно является эффективным и стабильным, заявил Тодд Стерн журналистам. По его словам, администрация Барака Обамы и лично сам президент придают серьезное внимание вопросам, связанным с защитой окружающей среды. Однако американский конгресс, в котором преимущество имеют члены республиканской партии, несмотря на подпись президента, до сих пор не ратифицировал Киотский протокол. В свою очередь, в самой Польше представители бизнеса опасаются, что если в 2015 году на климатическом саммите в Париже будет принято новое соглашение, которое заменит Киотский протокол, то Европейский Союз автоматически заявит о сокращении выбросов углекислого газа в атмосферу не на 20, а на 30%, чего может не выдержать польская экономика, ведь значительная часть энергии, которую используют в Польше, вырабатывается путем сжигания угля. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы. В завершении программы «Свобода в полдень» наша традиционная для понедельника книжная рубрика. В Москве в Музее истории ГУЛАГа прошла презентация 7-томного собрания сочинений Варлама Шаламова. На сегодняшний день это самый полный свод опубликованных произведений писателя. Изданию предшествовала большая текстологическая работа целой группы исследователей над рукописями Шаламова. В семитомник включены и ранее не публиковавшиеся его тексты, узнала моя коллега Лиля Пальвелева.
Первые 6 шаламовских томов – это переиздание, только исправленное. Предыдущее собрание сочинений, вышедшее в том же, что и сейчас, издательстве «Терра», было небрежным, с чем не могла смириться большой друг Шаламова и исследователь его творчества Ирина Сиротинская, вспоминает наследник авторских прав Шаламова Александр Регосик.
когда ко мне обратилось издательство, я очень настоятельно попросил, чтобы поправили все опечатки, которые обнаружила Ирина Павловна. Технические, там, где пропуски и так далее. У нее в изголовье стоял шеститомник, где она ручкой все это дело поправила. При жизни ей это не удалось сделать, хотя переиздания были, но издательство не соглашалось. У нас, говорит, пленки, это править, когда мы переиздаем, мы ничего не правим, мы просто пленки запустили, в типографию отпечатали, и все, никаких затрат, а это полетит корректура там и так далее. Но нынешний состав издательства, там очень хорошие люди, которые отнеслись, в общем, с пониманием, и когда я изложил свою просьбу, чтобы поправили все опечатки, которые Ирина Павловна и ее ученики и друзья обнаружили, издательство пошло навстречу и говорит: мы Варлам Тихонович очень уважаем и считаем своим долгом это дело сделать.
Не менее важно то, что теперь появился дополнительный седьмой том. Многое из вошедшего в него публикуется впервые. В частности, пьеса «Вечерние беседы» с авторским подзаголовком «Фантастическая пьеса». О ней рассказывает один из составителей собрания сочинений, главный редактор сайта «Шаламов.ру» Сергей Соловьев.
«Вечерние беседы» — незаконченная пьеса Шаламова, напоминающая, возможно, по стилю какие-то вещи Хармса, сюжет которой — это беседы о самых разных аспектах литературы, советской истории, конкретно сталинизма, который ведет заключенный Шаламов с заключенными русскими лауреатами Нобелевской премии, которых заводят в его камеру охранники. Пастернак, Шолохов, Бунин и Солженицын. Этот текст очень интересный, и он открывает Шаламова, возможно, для читателя, знакомого с колымскими рассказами, с несколько новой стороны. О существовании этой пьесы мы знали, но когда Валерий Васильевич Есипов и наш еще один коллега Сергей Юрьевич Агишев расшифровывали эту пьесу, то это, конечно, произвело впечатление такое революционное. И надо сказать, что это очень тяжелая работа, поскольку почерк Шаламова в 70-е годы крайне тяжело разбираем. Из-за его болезни, из-за его состояния это делать было нелегко. И эта работа еще предстоит, поскольку очень много записных книжек, каких-то автобиографических записей, эссе, набросков эссе нуждаются в этой расшифровке.
Я, как и большинство читателей, еще не брала в руки том, я не читала эту пьесу. Она оставляет такое же тягостное впечатление, как колымские рассказы.
Я не соглашусь с тем, что рассказы Шаламова должны оставлять обязательно тягостное впечатление. Он как-то написал, что в моих рассказах нет ничего, что не было бы преодолением зла и торжеством добра. Но для того, чтобы до этого понимания дойти, необходимо пристальное и долгое чтение. У Шаламова в колымских рассказах не только описание умирания человеческого в человеке и гибели самого человека в лагере, но и торжество человека над этим отчуждением. Достаточно вспомнить «Последний бой майора Пугачева» или его фактически повесть «Золотая медаль». Вообще «Воскрешение лиственницы», наверное, этим пафосом преодоления зла больше всего отличается из циклов. Что касается пьесы, она заставляет задуматься о позиции русской литературы, об отношениях интеллигенции и власти. Это центральные темы и других шаламовских произведений. И те, кто знаком хорошо с его записными книжками, ранее опубликованными Ириной Павловной Сиротинской, с эссе, те увидят там много знакомых мыслей. Там они сконцентрированы и, с моей точки зрения, поданы в максимально провокационной форме. Благодаря этому они производят, я бы не сказал тягостное, ошеломляющее впечатление.
Известно, почему пьеса осталась незавершенной?
Трудно сказать, но мне кажется, что прежде всего это было связано с теми болезнями, которые догнали Шаламова в 70-е годы, и его прозаическая работа, наверное, закончилась именно из-за этого, из-за просто физической невозможности писать.
И вот что еще, помимо пьесы, по словам Сергея Соловьева, вошло в седьмой том.
Там интереснейшие записи Шаламова о Якове Градзенском, его близком друге. Там стихи, которые публиковались при жизни, но не входили в посмертные собрания, включая те стихи, которые не публиковались. В частности, последние стихи Шаламова, расшифрованные уже с голоса, когда он находился в доме инвалидов. Часть из них известна была, а часть нет. Которые показывают, что почти до самого конца, уже будучи слепым, глухим, тяжелейшим больным человеком, Шаламов сохранял светлый разум и поэтическую возможность писать стихи. В семитомник вошли рассказы, которые публиковались раньше в других изданиях, но не вошли в шеститомник, в частности, рассказ у Флоры и Лавра. По своей композиции, наверное, один из самых поэтических рассказов Шаламова. Но это не все. И дальнейшая работа в архиве, я думаю, даст еще как минимум 2 тома собрания сочинений, как минимум 1 том поэзии. И можно сказать заранее, что сейчас идет работа над изданием Шаламова в библиотеке поэта.
Осуществляет эту работу второй составитель семитомника Валерий Есипов. Лиля Пальвельва, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире с вами был Марк Крутов. Слушайте нас в интернете на сайте свобода.орг и на коротких волнах. Развитие событий в программе «Время свободы» в 16 часов по московскому времени. Следите за новостями и темами на наших страничках в социальных сетях. Всего вам доброго!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.